Глава 14. Только неимоверным усилием воли я смог преодолеть свое изумление. Но не станешь же реагировать на такую неожиданную благожелательную ремарку и приглашение в гости словами «А? Чего? Вы правда это сказали? Мне не послышалось?» Улыбнувшись в ответ, поблагодарил за лестный отзыв о дуэли и принял приглашение в гости. Только раскланившись и отвернувшись, когда принц направился к следующему гостю своего брата, я позволил себе хоть глаза сделать круглыми от удивления. Где-то что-то явно сдохло. Мартин благосклонно мне улыбается и зовет в гости. «Да что творится вообще?» «Ты тоже это слышала, дорогая?» — спросил Джоан, которая в тот момент отошла пообщаться с какой-то знакомой, но стояли они близко от нас. «Ну да...» — невеста была удивлена не меньше моего. «Ладно, дома обсудим, что бы это могло значить. После дуэли произошла еще одна вещь. Приглашать на танец не свою девушку на балах было вполне возможно. Но Джоан обычно не звали, опасаясь ее всем известного строптивого характера. Другое дело, когда девушка приглашает мужчину. С этим было намного сложнее». Это было возможно, но служило определенным знаком со стороны девушки, мол, она заинтересована в более близком знакомстве. Идти на такое незамужним или замужним девушкам точно не стоило. Можно было прослыть ветреницами. По крайней мере, если муж имелся, он за такое и на дуэль мог вызвать того, кого его жена пригласила. Поэтому, когда танцы возобновились, ко мне подскочила какая-то дамочка лет 25 с приглашения потанцевать, и я напрягся. Кто-то пожелал получить повод для еще одной дуэли со мной, подослав ко мне свою жену. Глупо как-то, над ним же смеяться будут. Но что тогда происходит? Однако отказывать без веских оснований в танце принято не было. Это оскорбление для женщины, пожелавшей с тобой танцевать, и всей ее семьи. Вескими основаниями для отказа являлись, к примеру, сильные раны после дуэли или болезни. И на человека, который без них откажет женщине в танце, все посмотрят очень недружелюбно. Джоан закатила глазки, но выпустила мою руку из своей, и я отправился танцевать с незнакомкой. Впрочем, долго она неизвестной для меня не осталась. Тут же представилась. «Графиня Делания, овдовела на этой войне с Сесерией. Вы прекрасно бились, капитан. Как там, так и сегодня».
«Вдовушка. Но это нормально. Не факт, что муж был любимым, уж больно недавно закончилась война, чтобы так свободно себя вести, овдовев. Впрочем, условности высшего общества многое допускали. Если вдова была богатой аристократкой, и все знали, что брак у нее был несчастливым, то скорый отказ от траура сильно ее репутацию не портил». За 3 минуты танца я понял, что все, что графине нужно, так это затащить меня в постель. Смелая какая, пытается отбить меня у племянниц короля. Или же таких далеко идущих планов и нет, просто считает, что несколько совместно проведенных ночей моему браку с Джоан не помешают. По крайней мере, так сильно в том танце, который мы танцевали, точно девушке прижиматься к парню совсем не нужно». Поблагодарил за танец, ничем не обнадежив, и вернулся к Джоан. Любимая была откровенно зла. «Вот же коза драная! Тут полно мужиков, и неженатых, и без невесты. К ним бы и цеплялась. Не обращай внимания, я уже про нее забыл». Ну да, несмотря на то, что графиня была очень даже красива и соблазнительна, мне, моей Джоан, вполне хватало, чтобы не кидаться во все тяжкие с другой женщиной. Да даже если и не руководствоваться моим кодексом чести, такое поведение было бы очень неблагоразумно в моей ситуации. Это тоже могла быть попытка заманить меня в засаду, подослать красотку, в надежде, что я договорюсь с ней о тайной встрече в удобном для нее месте, а потом нагрянуть туда и застать меня со снятыми штанами. Так позорно погибать я точно не готов. Танец с Джоан ее почти успокоил, но сразу после него ко мне подскочила еще одна красотка. Словно появление рядом со мной графини Делании стало каким-то сигналом для других женщин. Оказалась еще одна вдовушка, хотя и была явно моложе Делании. Но тоже графиня, вдовевшая на недавней войне, и тоже жаждала поближе познакомиться с содержавшим такую убедительную победу на дуэли бароном.
«Да что эти все шалавы? С одной цепи сорвались, что ли?» Возмущенная этим паломничеством, Джоан уже и не заметила, как полностью перешла на стиль общения, к
который так осуждал Уэрли. А я вот немного успокоил свою паранойю. Вряд ли такой хитрый план, чтобы заманить меня куда-нибудь и убить, задумали сразу двое из моих врагов. Похоже, просто мои акции в обществе после второй успешной дуэли со смертельным исходом еще больше поднялись, и страх поссориться с королевской племянницей у родовитых вдовушек перевесили другие соображения. Как говорится, вижу цель, не вижу препятствий. К счастью, больше таких приглашений для меня до конца бала не поступало, и Джоан потихоньку успокоилась. Неожиданностью для меня стала встреча на выходе из дворца. Узнал своего капитана из разведки. Он стоял неподалеку от входа с группой гвардейцев и сам был одет в гвардейскую униформу. «Рухис», попросив Джоан подождать, я подошел к нему.
«Эйсон!» — воскликнул тот, правда, тут же поправился. «Виноват! Барон Оригарский!»
«Давай как раньше. Эйсон меня вполне устраивает», — улыбнулся я.
«Слышал, ты стал капитаном?»
«Да, как и ты».
«Нет, я уже майор. В основном твоими усилиями»,
— сказал он, намекая на мои успешные вылазки в тыл врага. Мы отошли метров на 15 в сторону, не желая делать нашу беседу достоянием его коллег.
«Стать заместителем командира большого отряда и так славно сражаться в таком возрасте», — сказал майор. «Мы очень гордились, когда узнали».
«Так уж все и гордились», — усмехнулся я.
«Ну, сам понимаешь, все благородными людьми быть не обязаны», — согласился он.
«Так ты теперь здесь служишь?»
«Все верно. Его высочество принц Тибор перевел меня в свою личную гвардию после войны»,
— с довольным видом сказал Рухис. «Мои поздравления и с новым званием, и с переводом», — искренне сказал я. «Ну да, майор гвардии выше обычного майора. Личная гвардия любого из принцев — это мечта для каждого военнослужащего. За исключением разве что генерала, командующего армейским корпусом. Такая должность уже эквивалент командира личной гвардии наследного принца или самого короля».
«Спасибо», — поблагодарил он. «Кстати говоря, освобождение студентов и преподавателей Академии — твоя заслуга. Я сразу, как услышал, подумал, что ты приложил к этому руку. Кто бы еще смог проникнуть так глубоко в тыл врага, да еще и залезть на территорию крутого вражеского клана?»
«Не совсем. Там таких людей задействовали», — сказал я, показав глазами вверх, намекая на высокое начальство, и тут же решил перевести разговор с неудобной для меня темы. «Давай познакомлю тебя с моей невестой». Если майор и планировал дальше задавать вопросы на эту скользкую тему, то тут же об этом забыл, подойдя вслед за мной к Джоан. «Лоррейн, это майор Рухис. Я служил под его командованием в разведке в начале войны». «Очень приятно», — сказала моя невеста и очаровательно улыбнулась.
«Леди, если я могу чем-то помочь в связи с этими нападениями, которые потрясли всю столицу, вы только скажите», — с пылом предложил майор.
«Обязательно, майор», — галантно кивнула ему Джоан. А уже дома мы принялись обсуждать самую главную загадку. Что от нас хочет наследный принц? Почему его отношение ко мне вдруг столь сильно изменилось?
«Насколько я его знаю, человек он достаточно вздорный», — сказала Джоан. «И его трудно переубедить в чем-то, что он взял в голову. После войны он был твердо убежден, что ты украл его боевую славу, став вместе с Келлертом инициатором новой стратегии, которая и принесла победу Аргенту над Цесерией. Да и его окружение, скорее всего, распаляло его против тебя из-за этого же. Они-то надеялись, что войну выиграет именно Мартин, и они, будучи близки к нему, будут осыпаны королем наградами. Так что я без понятия, с чего это он вдруг так к тебе переменился».
«Ну, а я Мартина, в отличие от Джоан, знавший ее с детства, вообще плохо знал, что такое несколько встреч. Но общее впечатление соответствовало тому, что она описала. И я тоже не мог взять в толк, с чего вдруг он так изменился. Ничего в итоге не придумали, а решили, что, может быть, будущая встреча поможет разобраться». Герцогиня Герса, супруга наследного принца. Герса была весьма удивлена, когда ее муж внезапно подошел к Эйсону и очень любезно пригласил его к ним на обед. И напугана. Она прекрасно знала, что на самом деле барон Оригарский ее мужу совсем не нравится. Не задумал ли он какую-то глупость, которая плохо скажется на отношении короля к ним? Она принялась лихорадочно вспоминать, не являлся ли убитый Эйсоном граф другом Мартина.
Может, он так расстроился из-за смерти графа, что задумал отомстить за него, пригласив к себе Эйсона и устроив ему какой-нибудь несчастный случай? Импульсивное решение, которыми он часто грешил. На балу она ничего обсуждать не стала. Не то место, где о таких вещах можно говорить, когда за каждым твоим движением и словом следят десятки людей. Как же, будущий король и королева. Но едва они оказались в одиночестве дома, как она тут же подошла к мужу и спросила. «Мартин, что ты задумал в отношении барона Эрегарского? Зачем ты его приглашаешь к нам? Я знаю, что ты его не любишь, но под нашей крышей с ним ничего плохого точно случиться не должно. Король не поймет, он у него в фаворе».
«Успокойся, милая, ничего плохого я не задумал. Просто стараюсь начинать думать как король. Я же наследник, пора уже соответствовать». Герцу эти слова совсем не успокоили. Немало глупостей уже ее муж сделал, примерно вот так же красиво рассуждая.
«Что ты имеешь в виду? Объясни».
«Что раз Эйсон испортил мне триумф на Цесерии, то он не должен, и мне нужно приблизить его к себе, чтобы он мог вернуть свой долг. Мудрые короли используют в своих целях любое оружие, не только то, что им нравится».
Прозвучало неожиданно разумно для Мартина, которого обычно было достаточно сложно понять. Друзей у него было много, но умные они, как правило, не были, только сбивали принца с толку разными завиральными идеями. «Ни от одного из них он такое точно не мог услышать», — поняла Герца. «Кто же ему подсказал такую разумную мысль?» Но она знала, что муж никогда не признается, что это не его собственная идея.
Эйсон — столица.
Как выяснили на себе, источники от Хибрака интегрируются в наши источники примерно за 2-3 дня. У меня за 2 дня, у остальных за 2,5-3. Потенциал источника тоже увеличивался не одинаково. В моем случае он вырос на 10-ю часть, у парней на 9-ю, а у Джоан на 11-ю. Заскочив в академию, нашел Эрли на улице у столовой. Прогресс у нее был слабый, поэтому я решил передать один из источников ей, но с условием. «Сестричка, если пообещаешь более активно работать над источником, подарю тебе один из тех, что мы добыли с Хибрака. Мощь твоего источника возрастет». Эрли хмыкнула и сказала: «Так ты меня не простимулируешь. Хотя, чтобы меня мотивировать, есть все же один способ». «И какой же?» — хмыкнул я. «Помочь тебе осознать, что лень приводит к гибели? Что тот, кто сладко спал, вместо того, чтобы брать новые разряды, однажды сильно пожалеет, но будет очень поздно?»
«Ой, да все это ты раз сто уже говорил»,
— беспечно махнула ручкой она.
«Так мне говорить, что именно сработает?»
«Ну, говори», — решил выслушать ее я. Эрли тут же оживилась, осмотрелась вокруг, нет ли кого, кто может услышать, потом сказала, наклонившись ко мне:
«Мне не нравится, что Альта стала лучшей подругой Джоан. Помоги мне с этим, и я стану очень прилежной ученицей».
«Да какая тебе разница вообще?» — удивился я. «Мы ж сейчас с Джоан почти не появляемся в академии. Еще пару месяцев точно не будем, а там уже и каникулы. Вернемся на учебу, скорее всего, уже в сентябре. Как к тому времени предпочтение Джоан изменится в отношении дружбы с Альтой, никто не знает. Может, она про нее забудет вообще и будет снова только с тобой общаться».
«Ага, как же»,
— решительно тряхнула головой Эрли, да так, что взметнувшиеся волосы наполовину закрыли ее лицо. Поправив прическу, сказала:
«Вы как в прошлый раз заскакивали, так она с Альтой большую часть времени и проболтала».
Я вздохнул, в свою очередь потряс головой. «Ох уж мне все эти женские разборки. Я ей про ее же интересы пытаюсь помочь как можно быстрее стать сильной, а она про подружек. Хоть не о куклах беседуем, уже хорошо».
«Тем более, что ты во всем этом и виноват. Ты же тогда что-то сделал, из-за чего Альта за нашим столом появилась, и они с Джон стали тесно общаться, я точно знаю»,
— обвинительно прищурившись, сказала сестра. «Ладно. И как ты представляешь мою роль в том, чтобы вернуть тебе внимание Джоан? Эликсир какой соорудить под названием «Эрли, твоя лучшая подружка», и дать ей выпить?»
«А что, можешь?» —
с надеждой спросила сестра. Снова вздохнул, снова потряс головой, спросил себя, что я тут делаю, потом сказал: «Нет, конечно». «Ну ладно, так что ты от меня хочешь? Почему решила, что я вообще могу помочь?»
«Да можешь, конечно», — пробурчала Эрли. «Запросто. Когда вернетесь в академию на учебу, и Альта снова начнет рядом тусоваться, сделай ей в присутствии Джон несколько комплиментов. Мол, ножки у тебя такие красивые, или в целом ты такая красавица, и посмотри на нее так, чтобы это серьезно прозвучало».
Я мрачно уставился на Эрли.
«Нет, ты все неправильно понял», — помотала головой она. «Смотреть надо не так, словно ремнем хочешь ее выпороть. Вряд ли она из тех девушек, которым такое понравится. Или ты что-то слышал про нее, чего я не знаю?»
Эрли с интересом уставилась на меня. «Нет, это ты неправильно поняла, в отношении кого я думаю про ремень, которого он, вернее, она, заслуживает. Значит так, Эрли, пора уже вырасти. Твои бредовые планы, как мне поссориться с будущей женой, ухаживая за девушкой, что мне неинтересно, мне больше не сообщай. А источник, что я сегодня принес тебе в подарок, получишь только, когда своим поведением докажешь, что его заслужила». Развернулся и ушел, кипя от возмущения. «Как-то академия очень плохо на мою сестру влияет. А когда меня нет рядом долго, она вообще в разнос уходит. С кем она так общается, интересно, что они заражают ее такими глупостями? Но ничего. Летом она будет полностью в моем распоряжении, всю дурь выбью. Будет то в порталы ходить, то под моим личным присмотром источник прокачивать. Авось и повзрослеет». На следующий день нас посетили очередные дальние родственники Джоан. В этот раз сын, которого они прихватили, не был старше меня в два раза, как обычно происходили с ее родственниками. Нет, застенчивый пацан лет 7. Так что детские блюда вполне себе пригодились. Но главное потрясение я испытал, когда, периодически посматривая на пацана, вдруг понял, чем именно он меня заинтересовал. Внешность у него была знакомая. Да это же в будущем тот самый боевой офицер, у которого на шее будет висеть амулет Джоан, по которому я ее и узнал в начале обучения в академии. Она умрет, а он его унаследует. Ух, надо сделать все, чтобы так не случилось в этот раз. Это воспоминание навело меня на еще одну мысль. А почему в той жизни амулет достался этому дальнему родственнику Джоан? Да, замуж она не вышла, но у нее же есть отец, который гораздо ближе ей по родству, чем этот двоюродный или троюродный племянник. Не уточнил перед визитом, какая тут именно степень родства. А это значит, скорее всего, что на момент начала войны ректор был уже мертв, и умер он раньше дочери. Хотя, что меня удивляет. Логично же, высшие демоны очень активно убирали всех, кто не имел при себе порабощающего их воли питомца. Архимаг, ректор Королевской Академии Магии. Как же оставить такого живым? А Джоан к тому времени вряд ли успела развиться выше 12-го разряда. Так что да, его в первую очередь, а ее уже позже. Это особенно жутко, когда думаешь про свою невесту, в которую искренне влюблен, и ее отца, который показал себя достойным человеком. Ну так я должен сделать все, чтобы в этот раз история пошла по другому пути. Эх, как жаль, что в этом времени я рожусь только через 2 с лишним года, а до этого никаких слишком резких движений совершать нельзя. Очень хочется уже сейчас как следует вдарить по высшим демонам. Хотя и с этим нужно быть осторожнее. То, что я не родился, не единственный сдерживающий фактор. Необходимо еще и действовать так, чтобы не спровоцировать высших демонов на слишком раннее начало войны. Пусть они в таком случае не подчинят себе большинство серьезных магов в нашем королевстве, как планировали сделать перед началом войны, но в любом случае это до 500 демонских грандмагов и архимагов, являющихся к тому же лучшими магами и бойцами, чем земные грандмаги и архимаги. И невероятно сплоченные, не способные на предательство своих. Так что вдыхаем и выдыхаем. Нельзя предпринимать поспешных действий. Пока мой клан не усилится, чтобы стать достойной силой для объединения всех, кто будет готов пойти против высших демонов, дергаться слишком резко нельзя. Только аккуратные диверсии, максимальная осторожность.